«Уильям Джеймс Генри», — сказала она, — «нисколько не изменился». «Я должен тебе кое-что сказать», — ответил я. Высокий, широкоплечий мужчина посмотрел на нас от могилы и нахмурился. «Это твой муж?» — спросил я у Лили. «Последний. Обещай, что не станешь бить его под дых, потрошить или скармливать какой-нибудь твари. О, с этим покончено. Я давно перестал убивать людей».
«Как грустно ты это говоришь».
«Я не чудовище, Лили».
«Нет, ты больше похож на призрак. Пугающий, но бессильный. В чем дело?»
«Какое дело?»
«О котором ты хотел со мной поговорить».
«Ах, это... Да так, ничего особенного».
«Помнится, ты еще 40 лет назад хотел поговорить со мной о чем-то. Значит, все-таки что-то особенное».
«Был чудный весенний день. Безоблачный, не жаркий. Сикамор в дымке нежно-зеленых листочков. Мужчина у могилы следил за нами хмурым взглядом, но к нам не подходил. «Как его зовут?» «Твоего последнего мужа». Она ответила. «Джеймс?» — переспросил я, думая, что она не назвала его фамилию. «Как философ?»
«Нет, Джеймс — его второе имя».
«А, значит, его родители восхищались обоими братьями».
«Какими братьями?»
«Его брат писал романы».
«Чей брат?»
«Того философа». Она засмеялась. Снова на серебряный поднос посыпались монеты. «Пойдем куда-нибудь», — предложил я. «Выпьем». Она перестала смеяться.
«Сейчас?»
«Отпразднуем жизнь твоего отца».
«Но я не могу пойти с тобой сейчас».
«Ну, давай попозже, вечером».
«Не могу».
«Почему нет? Он возражать не будет». Кивок в сторону хмурого мужчины. «Я безобиден. Ты же сама сказала. Безвредный призрак». Она отвернулась. Ее профиль в тени сикамора был особенно очарователен.
«Не понимаю, зачем ты пришел сюда», — прошептала она,
поднимая лицо к небу. Его синева померкла на фоне ее глаз. «Я хотел тебе кое-что сказать».
«Так почему не говоришь и не уходишь?»
Я вытащил из кармана старую фотографию. Увидев ее, она вдруг снова обрадовалась.
«Где ты ее взял?»
«Ты сама дала ее мне. Не помнишь?» Она покачала головой.
«Какая я была толстая!»
«Всего лишь детская припухлость. Ты тогда сказала... Ты помнишь, что ты сказала?» «Когда тебе будет одиноко».
«Правда?»
И она опять засмеялась. «И еще на удачу». Я убрал фотографию обратно в карман. Боялся, как бы она не забрала ее у меня.
«Ну и как помогло?» — спросила она. «Принесло удачу?»
«Она всегда со мной», — сказал я, имея в виду фотографию. «Он хороший человек, не обижает тебя?»
«Он меня любит», — сказала она.
«Если он когда-нибудь тебя обидит, приходи ко мне, я с ним разберусь». Она покачала головой.
«Знаю я, как ты разбираешься».
«Я рад видеть тебя, Лили. Я боялся, вдруг тебя не будет».
«С чего бы это?»
«Я нездоров».
«Ты болен?»
«Заразной болезнью, которая может передаваться с невиннейшими поцелуями».
«Ты это хотел мне сказать?»
Я кивнул. Она сказала:
«Я здорова. Совершенно здорова».
Ее муж махал нам рукой. Я заметил, а она не обратила внимания. Я сказал: «Он мне нравится. У него хорошее лицо. Не слишком красивое, но благородное. И имя у него приятное. Философ-писатель. Писатель-философ». Она пристально посмотрела на меня. Может быть, я шучу? Вдруг она поднялась на цыпочки и прижалась к моей щеке губами. Самый невинный поцелуй. Глава 5. Вы знаете, кто я? Незнакомец, что стоит за вами в очереди в кассу. Человек в поношенном пальто, которого вы видите, спеша по людной улице. Он спокойно сидит на скамье в парке, читает газету. Он двумя рядами позади вас в полупустом театре. Вы не обращаете на него внимания. Он бывалый охотник и терпеливо сторожит свою добычу. Годы не в счет. Десятилетия проходят бесследно. Его добыча прячется в зеркалах. Она живет в одной десятитысячной доле дюйма от поля его зрения. Это его секрет. Он просыпается от тревожного сна, услышав свое имя. Кто-то зовет его. Он встает, шарит в темноте в поисках потрепанной шапчонки, которой нет рядом, хочет идти на зов, которого не было. Он охотник, и он же добыча. Козленок, привязанный к столбу. Это его секрет. Однажды, неважно, когда именно, он оказывается на мосту через реку. Неважно, какую и где, под ним течет черная стремительная вода. На перилах каркают вороны. Их целая стая, и все птицы смотрят на него черными пуговицами глаз, склоняя головы, чтобы лучше видеть поверх выдающихся клювов. Река несет свои воды к морю, солнце возвращает их к истокам. Замкнутый круг. Вороны не спускают с него глаз. Словно застыв под прицелом их взглядов, он не решается вскарабкаться на перила. «Чего ты хочешь?» — спрашивают жесткие птичьи взгляды. Появляется мальчик с ведром и удочкой. Он забрасывает наживку, и вороны отпускают человека, почуяв рыбу. По очереди они начинают подкрадываться к ведру, смешно, боком, подпрыгивая на ножках-палочках и хлопая время от времени черными крыльями. На мальчике потрепанная вязаная шапчонка на два размера меньше, чем нужно. У него веснушчатое лицо, светлая кожа, серьезная складка рта. «Как улов?» — спрашивает мужчина. Мальчик пожимает плечами. «Не жалуюсь». На мужчину он не глядит, его учили не разговаривать с незнакомцами. «Хороший сегодня день для рыбалки», — продолжает мужчина. Мальчик кивает. Он стоит, опершись на перила, и смотрит на поплавок в быстрой темной воде. Человеку приходит в голову, что он может вернуться на этот мост лет 10, а то и 20 спустя, и снова увидеть мальчика с ведром и удочкой, и новое поколение ворон на перилах моста через реку, которая все так же будет нести свои воды к морю, а они все так же возвращаться назад. И мальчик будет все тот же. Изменятся только лицо и имя. Он стоит, удит рыбу, а вороны скачут у его босых ног, выпрашивая кусочек. Время — петля, а не прямая. Мальчик еще много дней не идет из головы у мужчины. Веснушки, светлая кожа, серьезная складка рта и поношенная шапчонка. Как-то раз он забредает в магазин подержанных вещей и видит там набор прекрасных старых грозбухов в твердых кожаных переплетах. Бумага замечательного сливочного цвета. Толстая и такая жесткая, что когда страницы переворачивают, раздается рокот, словно где-то ворчит отдаленный гром. Тетради так нравятся ему, что он покупает их все и уносит домой. Если бы он мог назвать то, у чего нет имени. Дать вещи имя значит получить власть над ней, как Адам в райском саду. «За того мальчика на мосту», — думает человек, берясь за ручку. Изо всех мальчиков, которые сотни лет из поколения в поколение забрасывали удочки с моста в реку, надеясь поймать чудовищ, рыскающих в темной воде. Это секрет. 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 Да, мое дорогое дитя, чудовища существуют. Эпилог. И я был счастлив. Недолго. Через 6 лет после того случая, когда директор передал мне 13 больших тетрадей, мы встретились с ним в маленькой кофейне в паре кварталов от пляжа в Бока-Ратон, где он жил, уйдя год назад на пенсию. Волосы у него на висках чуть поредели и поседели, но рукопожатие осталось крепким, как раньше. «Ты с ними закончил», — сказал он. «Да, я их прочел». «И?» Я помешал кофе. «После того, как его привезли, кто-нибудь в доме заболел?» Директор взглянул на меня с недоумением. «Ну, это же дом престарелых, как-никак. Средний возраст обитателей — 71 год. Конечно, люди болеют. Высокая температура, зудящая сыпь по всему телу. Иногда кто-то выживает, большинство нет». Он покачал головой. «Не понимаю». Я со стуком положил ложку на стол. «Слышали когда-нибудь про Титана Боа?» «Кажется, это такая змея. 50 футов в длину, вес больше тонны, толщина тела по пояс взрослому человеку. Крупное животное. Было. Окаменелые останки находят в Южной Америке, в местечке под названием Церихон. Обитало там около 50 миллионов лет назад».